Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Число пострадавших от землетрясения на Гаити может превысить 3 миллиона человек. Кто и как будет оказывать помощь самому бедному государству западного полушария в спасении людей и ликвидации последствий катастрофы? Михаил Ходорковский и Людмила Улицкая стали лауреатами премии журнала «Знамя». Как может присуждение этой награды отразиться на судьбе журнала? Военное сотрудничество Москвы и Вашингтона в Афганистане. Зачем Россия предлагала помощь, если помогать не собиралась? Такие вопросы поставила перед нами среда, 13 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В республике Гаити, которая находится в западной части одноименного острова в Карибском бассейне, произошло самое катастрофическое землетрясение за последние 200 лет. Сообщается о тысячах погибших, раненых и пропавших без вести, среди которых довольно много иностранных граждан. Общее число пострадавших по примерной оценке Международного Красного Креста может достигнуть 3 миллионов человек. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как сообщили сейсмологи, магнитуда первого и самого сильного из трех подземных толчков, практически уничтоживших большинство зданий и инфраструктуру Гаити, достигала 7. Затем последовали еще два толчка силой 5,9 и 5,5. Эпицентр их находился к юго-западу, примерно в 15 километрах от столицы страны, города Порто-Пренс. Все произошло в 16 часов 53 минуты по местному времени. По предварительным данным, погибли больше тысячи людей, возможно, намного больше. Тысячи остались под завалами. Частично или полностью разрушены президентский дворец, аэропорт и здание миссии ООН. Уничтожены многие жилые кварталы, больницы и магазины в столице и других городах. До сих пор не потушены крупные пожары. В стране практически парализована телефонная связь, нет электричества. Уже ощущается недостаток питьевой воды, продуктов питания и элементарных медикаментов. Очевидцы описывают ситуацию как абсолютный кошмар. В стране нет и никогда не было собственных спасательных служб, квалифицированного медицинского персонала и нормально функционирующей полиции и пожарной охраны. Эти функции отчасти выполняли различные международные миссии и представительства неправительственных организаций, а также иностранные миротворцы. Вот что рассказывают некоторые свидетели катастрофы, оказавшиеся в этот момент в аэропорту.
Я был уже в зале для посадки пассажиров в самолет, когда все это началось. Здание начало рассыпаться, качаться, люди падали, все стало разлетаться в разные стороны, паспорта, билеты, обувь, все.
Когда это случилось, все занимались своими обычными делами, и вдруг мы услышали шум. Я подумал, что это приземляется самолет. И тут же все неожиданно стало падать, разваливаться. Люди кричали, потолок падал, и негде было укрыться.
Люди пытаются самостоятельно искать выживших. Многие рассказывают о постоянных многочисленных криках, остающихся под обломками жертв. На протяжении последних 100 лет Республика Гаити, население которой на 99% составляют потомки африканских рабов, привезенных сюда несколько веков назад испанцами и французами, бывшими хозяевами острова, страдает от политической нестабильности, диктаторского правления династии Дювалье, гражданских войн, переворотов и непрерывных уличных боев между конкурирующими бандитскими группами. Как неоднократно признавали сами гаитянские власти, практически все 9-миллионное население страны живет в крайней нищете. Средний доход меньше $2 на человека в день. Больше половины всех построек здесь представляло собой самодельные конструкции из подручных материалов, в которых опасно было находиться даже и в обычное время. Сайт газеты Haitian Times напоминает, что в ноябре 2008 года, после обвала здания детской школы в городке Петьонвиль, мэр Порто-Пренса заявил, что только в столице таких зданий около 60%. ООН подтвердила, что многие сотрудники организации пропали без вести, что ее штаб-квартира разрушена очень сильно. Нет сведений о главе миссии Хеди Аннаби. Всего по линии ООН на Гаити работает около 9 тысяч человек, в основном миротворцы, и военные, и полицейские. Среди них есть и несколько офицеров российской милиции. Вот что заявил сегодня в интервью «Радио Свобода» Олег Ельников, руководитель пресс-центра МВД России.
Никто из пяти находящихся на Гаити сотрудников МВД России. Серьезно не пострадал, то есть все живы. На момент совершения землетрясения на территории Гаити находилось 5 сотрудников МВД из состава российского полицейского контингента. Все 5 сотрудников сейчас находятся там, исполняют свои служебные обязанности и в меру, так сказать, силы и возможности помогают в ликвидации последствий оказания помощи гражданскому населению.
Сообщается о погибших миротворцах из Франции, Китая, Иордании и других стран. Единственный известный в Порто-Пренсе отель «Монтана», где останавливались иностранные туристы, рухнул целиком. Под его завалами, по очень приблизительным оценкам, могут быть погребены до 200 человек. В МИДе России следят за судьбой немногочисленных российских граждан, которые могли оказаться на Гаити в момент землетрясения.
По имеющейся предварительной информации, погибших или пострадавших среди российских граждан не зафиксировано.
Это сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Игорь Лякин-Фролов. Российских туристов на Гаити почти никогда не бывает, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Это направление не предлагается на российском рынке. Оно считается довольно криминогенным, опасным для передвижения. По линии турфирм нет. Самостоятельные путешественники вполне могут там быть, но это уже не по нашей части, как говорится. Круизные лайнеры, в частности компания Royal Caribbean, ходят в Карибском бассейне, там есть российские туристы на этих судах, экспертно несколько сот человек, и некоторые из этих лайнеров по маршруту заходят в порт, в местечко Лабадина, севере Гаити. Это закрытая территория, частная, она принадлежит Royal Caribbean, и там она закрыта для посещения вообще местными жителями. Там проходят зеленые стоянки, так называемые, то есть народ купается на песочке под пальмами. Но вот сегодня по маршрутам туда не было заходов судов с российскими туристами, планово не было. То есть они не отменялись и не переносились.
По словам Ирины Тюриной, никто из россиян не пострадал и в популярной в зимнее время у туристов Доминиканской Республики, государстве, занимающем восточную часть острова Гаити. Сейсмологи объявили об угрозе цунами в регионе, но позднее тревогу отменили. Последнее сильное землетрясение с человеческими жертвами магнитудой 4,4 произошло на Гаити в мае 2004 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мировое сообщество готовится к оказанию помощи Гаити. Гаити считаются самым бедным в западном полушарии государством. Многие лидеры стран уже заявили о том, что отправляют и помощь, и спасателей. Первыми это сделали представители Соединенных Штатов, еще и потому, что из крупных мировых великих держав Соединенные Штаты ближе всего находятся к Гаити. На линии прямого эфира со студией «Радио Свобода» мой нью-йоркский коллега Ян Рунов. Добрый вечер, Ян. Что говорили американские представители о масштабах разрушения на Гаити и о параметрах помощи?
Добрый вечер. Ну, прежде всего, президент Обама заявил, что мои мысли и мои молитвы, сказал он, с пострадавшими от землетрясения. Мы окажем гражданскую и военную помощь для спасения людей и ликвидации последствий трагедии, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. А бывший президент Билл Клинтон, исполняющий обязанности специального посланника ООН в Республике Гаити, обещал сделать для гаитян все, что в его силах. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил сбор денег для пострадавших. Он напомнил об особо дружеских отношениях Гаити и Нью-Йорка, где проживает 125 тысяч гаитян. «Все 8 миллионов 400 тысяч нью-йоркцев сейчас с Гаити», — сказал мэр Блумберг. «В Нью-Йорке, в Майами и других городах Америки спешно готовят к отправке на Гаити питьевую воду, медикаменты, оборудование для больниц и временных приютов и убежищ». В процесс оказания срочной помощи активно включились американские и международные общественные организации. Красный Крест срочно выделил $200 000. Американцы жертвуют деньги в такие фонды, как «Спасем детей», Американский Красный Крест, ЮНИСЕФ, Корпус Мира. Во многих организациях создан специальный фонд помощи Гаити. Министерство обороны Соединенных Штатов сообщает, что все готово к отправке первых партий гуманитарной помощи, но пока не ясно, как все это отправить на Гаити. Аэропорт в столице страны все еще не восстановлен. Возможно, военно-морские силы Соединенных Штатов направят к берегам Гаити корабль-госпиталь «Комфорт», который стоит в порту Балтимора.
Скажите, пожалуйста, Ян, известно что-то, может быть, какие-то независимые источники американские сообщают о масштабах разрушений и жертв на Гаити?
спасательные работы и оказать первую медицинскую и продовольственную помощь. В стране находится сейчас 7 тысяч солдат миротворческих сил ООН и 2 тысячи полицейских от ООН, призванных поддерживать порядок, но они сами оказались в числе пострадавших. Не менее 150 сотрудников ООН в Порт-о-Пренсе считаются пропавшими без вести.
Спасибо. Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказал нам о том, как планируется помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити. Я приношу извинения за небольшие технические срывы в эфире.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Действенна ли борьба с фашизмом в России, если запрещают марш памяти Маркелова и Бабуровой и фильм «Россия-88»? Об этом говорим с Павлом Бардиным и Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Михаил Ходорковский стал лауреатом ежегодной литературной премии журнала «Знамя» за диалоги с Людмилой Улицкой, опубликованной в номере за октябрь минувшего года. Церемония награждения состоялась сегодня в библиотеке иностранной литературы в Москве. За Михаила Ходорковского второе уголовное дело, в отношении которого рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы, премию получила его дочь Анастасия, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Премию журнала «Знамя» бывший совладелец ЮКОСа, ныне осужденный и подсудимый по новому уголовному делу Михаил Ходорковский и известная российская писательница Людмила Улицкая получили в номинации «Публицистика. Гражданское слово, обращенное к гражданскому обществу». По словам главного редактора «Знамени» Сергея Чупринина, этих лауреатов выбрали, исходя из соображений, не имеющих ничего общего с политическим демаршем или протестной акцией.
Это не акт какого-то противостояния господствующей власти. Это скорее такое литературное, публицистическое, гражданское решение. Эксперты, которые обдумывали, кто должен получить премию по публицистике, руководствовались прежде всего интеллектуальной ценностью и, собственно, литературными достоинствами текста, то Михаил Ходорковский оказался совсем неплохим литератором. Он афористичен, он точен в выборе слов. Оценивается, разумеется, и достоинство текста Людмилы Улицкой, потому что это премия двум авторам. Почерк, подходы и сам стиль умственного интеллектуального поведения собеседников буквально завораживают.
Диалоги с Людмилой Улицкой не были первым публицистическим опытом Михаила Ходорковского. Цикл его статей «Левый поворот» стал поводом для серьезной общественной дискуссии. За первое интервью в «Эсквайре» для писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, заключенный Ходорковский получил 12 суток карцера, а позже «Новая газета» опубликовала интервью Михаила Ходорковского с Борисом Стругацким. Фрагменты переписки Людмилы Улицкой и Михаила Ходорковского, которая растянулась на несколько месяцев, были опубликованы на сайте «Радио Свобода» в сентябре прошлого года. Тогда же Людмила Улицкая рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, почему она инициировала этот диалог.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович Ходорковский, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь. Я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы. Он отвечает на вопросы, благодаря его ответам можно немножко лучше понять эпоху, в которой мы живем, потому что его личная судьба как бы попала на все болевые точки, они частные. Ходорковский заставляет, в общем, задуматься о том, где границы государства, что произошло, вообще говоря, тогда. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что весь этот процесс, он есть повод для размышления для всей нашей страны.
Для Михаила Ходорковского второе уголовное дело, в отношении которого сейчас рассматривает Хамовнический суд Москвы, известие о присуждении литературной премии стало полной неожиданностью, сказала его адвокат Наталья Терехова.
Он считает, что большая заслуга в этом Людмилы Улицкой, которая проявила свое мастерство, а рассматривает эту премию как поддержка и со стороны журнала, и со стороны его читателей, и всех людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
За Михаила Ходорковского премию журнала «Знамя» получала его дочь Анастасия. Семья Михаила Ходорковского планирует отдать деньги, полученные в качестве литературной премии журнала «Знамя», на содержание детей в лицее подмосковной в Кораллово. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Об общественно-политическом контексте премии журнала «Знамя» и об условиях существования так называемых «толстых журналов» в сегодняшней России я беседовал с литературным критиком, первым заместителем главного редактора «Знамени» Натальей Ивановой. Как журнал «Знамя» не боится вручать премию Михаилу Ходорковскому?
Вообще бояться плохо, бояться не нужно, бояться хватит. И мы хотим, собственно говоря, что мы не хотим никому ничего доказать, мы просто говорим, что можно этим самым жестом хотим говорить, что и доказать, что ничего бояться в принципе не нужно. И только человек или организация, ничего не боящаяся, может что-нибудь в нашем обществе сделать.
Это означает, что вручение премии – это прежде всего такой общественный политический жест, или это акт литературный?
Нет, вы знаете, это акт, я бы даже сказала, это и не политический, и, может быть, не столько литературный, сколько это интеллектуальный жест. Михаил Ходорковский один из самых умных людей нашего времени, и этому доказательства и статьи, которые были раньше напечатаны, о которых спорили и продолжают спорить, этому доказательство это переписка, которую мы обнародовали, переписка с Людмилой Евгеньевной Улицкой. Я думаю, что мысль, которые он там развивает, и в письмах, и в статьях, они достойны широкого общественного обсуждения. И я думаю, что правильно, что мы их напечатали, правильно, что они размещены на нашем сайте, и правильно, что мы вручаем за это премию, потому что был к этим письмам действительно повышенный читательский интерес.
Михаила Ходорковского, конечно, не зря посадили. Это был такой знак обществу со стороны власти российской. Есть опасность, на ваш взгляд, что журнал, например, лишат государственной поддержки теперь?
Во-первых, у нас нет никакой государственной поддержки. Мы независимый журнал. Мы прошли через 3 суда в свое время для того, чтобы быть независимыми, в том числе и от Союза писателей. Конечно же, мы подаем на гранты в разные организации, в том числе и на грант Федеральное агентство по печати и средствам массовой информации. Мы пишем определенные проекты, и если мы этот грант выигрываем, то этот грант мы получаем. Но сказать, что мы хоть как-то, хоть чем-то были ограничены со стороны федерального агентства, что оно нам говорило, вот печатайте это, а не печатайте того, этого никогда не было. И я думаю, что умные люди сидят везде, в том числе и во власти, и они должны понимать, то, что мы сделали, на самом деле работает на наше общество, а не против него. Поэтому я совершенно не опасаюсь.
Я все-таки уточню, какая-то часть сейчас бюджета журнала, она из государственного или через государственные какие-то институты к вам поступают? Если да, то какая это часть?
Эта часть небольшая. Но, конечно, это существенно, но если мы вспомним, сколько стоит нам вообще в принципе издание журнала, в основном мы живем за счет наших подписчиков, живем за счет того, как этот журнал распространяется. Это поддержка для того, чтобы окупать часть бумаги, которую мы покупаем, и, может быть, часть типографии. Но, в конце концов, всем журналам сейчас жить очень тяжело. Журналы ожидали более серьезные поддержки. Причем какой поддержки? Нам же не нужна поддержка нам лично. Нам нужна поддержка библиотек. Вот была совершенно гениальная программа, придуманная Григорием Яковлевичем Баклановым, покойным. Это поддержка библиотек через Институт открытого общества, до того он назывался фонд Сороса. Подписывались библиотеки по всей стране. Их было много. 25 тысяч библиотек было, по-моему, изначально, которые, подписывали этой своей подпиской наш собственный бюджет.
Сейчас эта система не работает?
Сейчас эта система, к сожалению, не работает. Я надеялась и обращалась с этой идеей ко многим нашим небедным людям, что они организуют такой пул и придумают такую поддержку для библиотек всей России. Нет, они пока что на это не взошли.
То есть, если я, например, учитель или инженер из небольшого уральского города, я приду в районную библиотеку, и там я журнал «Знамя» не получу?
Я очень надеюсь, что, может быть, какие-то районные библиотеки подписывают, но потом я должна сказать, что мы стоим в интернете в бесплатном доступе до сих пор. Мы не в обрубленном виде выставляем свои материалы, а целиком. И это, конечно, спасительно, и это, конечно, показывает реальное количество наших читателей, потому что оно в разы больше, чем подписка на бумажную версию.
А каков тираж «Знамени» сейчас?
4000 всего лишь.
Это единичный такой проект, переписка Улицкой и Ходорковского, или редакция планирует еще еще какие-то такого общественного гражданского звучания акции в ближайших номерах?
Гражданского звучания произведений мы уже напечатали, и тоже они будут удостоены премии. Я хочу назвать хотя бы повесть «Регалий Гера», «Кома». «Кома» — это и состояние нашего общества, и состояние отдельно взятой человеческой души, и имя героини. Вот. Я думаю, что, прочитав эту вещь, собственно говоря, можно задуматься над теми же проблемами, которые поднимает Михаил Ходорковский в своих письмах. В романе Олега Павлова «Асистолия», где речь идет о недавнем прошлом, о 93-м годе, тоже о жизни нашего общества, тоже очень серьезный предмет для социальных размышлений. А в романе, который мы печатаем с первого номера и будем заканчивать вторым, это роман Германа Садулаева «Шалинский рейд». Речь идет о Чечне, о первой и второй чеченских войнах со стороны самой Чечни. Собственно говоря, мы это все рассматриваем как акцию. Да, вот когда мы собираемся на Летучку, на редколлегию, говорим, вот, что мы иногда ждем, что наш читатель скажет нам, как вы могли это напечатать. Это было неоднократно. Неоднократно задается такой вопрос и с точки зрения там, исторической. Вот когда мы печатали мемуары Эммы Герштейн о Надежде Мандельштам, нас спрашивали, как вы могли это напечатать. Это, конечно, повышает интерес журналу. Мы делаем это все осознанно. Мы считаем, что историческая правда, она неоднозначна. Я думаю, что мы над этим работаем и будем работать.
А из Кремля вам не звонили с этим вопросом? Как вы могли это напечатать?
Нет, нет. Нам не звонили с этим вопросом. Если вы читали эти письма, вы увидите, что это на самом деле просто вот письма из темницы, как страдает невинный человек. А это письма государственно мыслящего человека и гражданина, который размышляет о настоящем и будущем страны, который объявляет себя в каком-то смысле государственником, а в другом смысле глобалистом. Это рефлексия о себе, о стране, о мире. Я думаю, что для Кремля будет интересно это прочитать. Да я думаю, что они уже и прочитали.
Первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова о премии Михаила Ходорковского и Людмиле Улицкой. Сегодня состоялось вручение церемонии премии журнала «Знамя» за 2009 год. Одну из премий в разряде «Публицистика» получил цикл «Диалоги». Это переписка Михаила Ходорковского и Людмилы Улицкой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Военное сотрудничество в Афганистане, Москвы и Вашингтона. Зачем Россия предлагает помощь, если не собирается помогать? В Чечне приступили к восстановлению древних боевых башен. В Москве открылся журналистский медиафорум. Он продлится почти месяц. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дума встречает весну репрессиями.
Комментарии экспертов.
Украина. Металл на службе выборов.
В блогах Свободы.
Цензура в Гугле имеет границы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон окажет быструю и всестороннюю помощь пострадавшим от катастрофического землетрясения на Гаити. Помощь пообещали также многие страны Евросоюза и Латинской Америки. Из России на Гаити вылетает самолет МЧС с мобильным госпиталем на борту. Точное число жертв землетрясения на Гаити пока неизвестно, но по оценкам Международного Красного Креста могли погибнуть тысячи людей. В столице страны Порт-о-Принце разрушена большая часть зданий. В Перми сегодня на 40-й день после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» состоялись мероприятия памяти погибших. Во всех храмах Пермской епархии прошли прошли поминальные службы. В центре города состоялось памятное шествие. Родственники погибших и пострадавших, жители города, возложили цветы у входа в сгоревший клуб. Российские правозащитники обжаловали в суде отказ московских властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Московская мэрия мотивировала отказ тем, что заявка была подана с нарушением существующих правил. В Москве в среду прошли переговоры премьер-министров России, Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности, проект газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря. Турция должна до ноября этого года дать разрешение на строительство газопровода. Было подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве атомной электростанции в Турции. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Губернатор йеменской провинции Шабба заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. Интернет-компания Google отказывается от цензуры в своей поисковой системе в Китае и угрожает полным уходом с китайского рынка.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 13 января. Одним из реальных показателей того, что перезагрузка в отношениях России и США происходит, Москва и Вашингтон называют соглашение по воздушному транзиту военных грузов в Афганистан. И вот теперь выясняется, что никакого транзита нет, а причина этого не столько технические, сколько военные, даже геополитические. Официальные лица и эксперты комментируют и анализируют одну из самых серьезных неудач в отношениях США и России в последнее время в материале корреспондента «Свободы» Данилы Гальперовича.
Именно Россия предложила НАТО увеличить воздушный транзит в Афганистан. Сделано это было весной прошлого года, и тогда эксперты сочли предложение Москвы попыткой смягчения отношений с НАТО после почти полного их разрыва вследствие российско-грузинской войны 2008 года. Потом Барак Обама приехал в Москву, они увиделись с Дмитрием Медведевым, и между двумя странами было заключено соглашение о транзите. 12 тяжелых военных самолетов в день. Более 4000 в год. Таковы были планы. И военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что Россия намеревалась делать все это почти бескорыстно.
При этом Россия вроде бы отказалась взимать обычную плату за навигационные услуги, и помощник Обамы по России Майкл Макфаул хвастался, что это вот в год сэкономит то 33 миллиона долларов для американской казны. И это преподносилось как, в общем, практически единственный успех перезагрузки отношений между Америкой и России. Но в результате это соглашение так до сих пор и не заработало. Не то, что 12 полетов в день, а был всего один тестовый полет за полгода. Официальное объяснение это то, что вот никак не могут разрешить какие-то технические там бюрократические проблемы, как все это оформлять. Но в этом есть, конечно, и несомненно и политическая подоплека. В Москве сложился консенсус среди специалистов, военных, дипломатов, вообще начальников, что коалиция во главе с Америкой в Афганистане проиграет, что там очень похожа нынешняя ситуация на то, что было с советской войной в Афганистане 80-е годы, и что Советский Союз развалился, теперь НАТО развалится. В общем, проиграют они точно. Потому что если мы там проиграли, то уж проиграют и американцы. И поэтому никто особенно не спешит и не стремится активничать и поддерживать заранее как бы проигранную и безнадежную операцию.
Но, возможно, вся эта теория – лишь необоснованные догадки эксперта. Высокопоставленный российский политик подтверждает слова Павла Фельгенгауэра. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что за полгода состоялся лишь один тестовый полет и прямо признал, что с Вашингтоном велась торговля по всем вопросам – от противоракетной обороны до договора по СНВ.
Это большая политика. В политике эта игра возможна. Мы говорим Соединенным Штатам Америки, мы военный транзит А вы нам говорите, давайте телекоммуникации с ваших новых ракет. Ну как же, если мы с вами договоримся, если степень такая открытая, почему же вы так? Ну мы им говорим, раз вы сейчас оккупировали Афганистан, давайте вы будете заниматься опиумом. Давайте борьбой с опиумом, вы там с героином, вы все будете заниматься. Они говорят, нет, этим должны заниматься, вот там надо готовить силы какие-то там внутренние, вот они должны прийти. Мы говорим, ну как же, мы вас запускаем, вы полностью контролируете территорию. В-третьих, мы говорим, ну давайте мы военный транзит, а дальше что? Войной мир не восстанавливается. В конечном итоге Россия убедилась в том, что после того, как уходит солдат, людям есть спать где-то, заниматься самообразованием. Вот этот комплекс вопросов, и он в конечном итоге выводит нас на что, что если не будет комплексно решаться, значит, к нашим южным границам в случае провала опираться, да даже не провала, это память останется. У нас сегодня должна быть внешняя политика, отвечающая интересам России. Да, мы можем на определенных этапах где-то сближать свою политику с интересами мирового сообщества, но для этого мы не должны опасаться, что нас в этом обманут. Мы не должны даже исключать из своего понимания, что, несмотря на все это, нам будут противоракетные обороны ставить, как заградительный огонь во времена Великой Отечественной войны для штрафного батальона.
Я подумал, что ослышался, и решил переспросить парламентария прямо, действительно ли Москва не заинтересована в том, чтобы союзничать с США в Афганистане.
Американцы уйдут, их континент находится далеко, а у нас Центральная Азия, она рядом, и нам жить с этими людьми еще долго не будет.
Правильно ли я вас понимаю, что Россия не слишком рвет у дела, чтобы помогать коалиции, потому что она тревожится, что ее в Афганистане примут за таких полных союзников, единомышленников?
Ну, в чем-то вы правы.
Официальные лица в Вашингтоне не слишком хотят говорить на тему транзита. Спокесмен Пентагона, подполковник Алмара Белк, в интервью «Радио Свобода» заявила, что с транзитом все нормально, а русские ни в чем не отказывают.
Мы снабжаем войска коалиции в необходимых масштабах, и Россия никогда не отклоняла наши запросы на совершение полетов.
Однако уверенность российского эксперта Паула Фельгенгауэра в том, что в Москве не хотят успеха США в Афганистане, разделяет эксперт Европейского совета по международным отношениям Дэниел Корски.
Им неприятно думать о возможной победе американцев в Афганистане, о том, что там возможно то же самое, что генерал Петреус проделал в Ираке. Поэтому им не совсем по сердцу помогать коалиции в этой операции. Вопрос транзита только один из примеров такого отношения.
Другой эксперт, профессор Лейденского университета по вопросам безопасности Джулиан Линдли Френч, полагает, что Соединенные Штаты не очень-то и рассчитывали на Россию в афганской операции.
Вообще, последнее, что можно себе представить, это то, что американцы будут всерьез полагаться на Россию в поддержании сил коалиции в Афганистане. Я это говорю вовсе не для того, чтобы унизить Россию. Просто учитывая историю сложных отношений с Россией, ни одно правительство на Западе не поставит свои вооруженные силы в зависимость от политики Кремля.
Между тем, Павел Фельгенгауэр уверен, что тайные пожелания поражения коалиции ничего хорошего Москве не принесут.
В результате перезагрузка отношений с США зависла, поскольку наше явное нежелание помочь НАТО и Западу добиться успеха в Афганистане, а при всех разговорах, что вот мы здесь готовы помочь, в действительности тянут время и ожидают их поражения. Если такая политика будет продолжаться, это будет существенно ухудшать отношения России и с Вашингтоном, и с Западом в целом.
Непонятно одно. Если Россия не собиралась выполнять обещания по афганскому транзиту, то зачем было его предлагать? Возможно, в Кремле положились на авось, а также на то, что в пылу перезагрузки Вашингтон пойдет на действительно серьезные уступки в важных вопросах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 13 сентября. Петербургские депутаты получили ответ на свой запрос относительно ритуального жертвоприношения, устроенного в Апраксином дворе 27 ноября, в день начала праздника Курбан-Байрам, на глазах у множества людей. Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, ответила, что специального городского регламента разрабатывать не потребуется, поскольку публичный забой животных нарушает сразу несколько федеральных законов. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
27 ноября мусульманские торговцы Апраксина двора резали баранов прямо на асфальте. Фотографии запечатлели лужи крови и многочисленных зевак. Многие тогда возмутились тем, что забой баранов происходил, невзирая на присутствие детей, на то, что чувства людей европейской культуры неизбежно оказываются оскорбленными подобным зрелищем. Удивила людей и спокойная реакция милиционеров, объяснявших, что у них нет правовой основы, чтобы пресечь происходящее. Возмутились и депутаты городского законодательного собрания. В декабре фракция эсеров направила губернатору соответствующий запрос. И вот теперь получен ответ от губернатора. С одной стороны, Валентина Матвиенко признает забой животных во время праздника Курбан-Байрам частью традиционного религиозного обряда, свободное отправление которого гарантировано федеральным законом о свободе совести и о религиозных объединениях. С другой стороны, она подчеркивает, что для подобных обрядов отведены специальные места, и существует их исчерпывающий перечень, и это означает, что проведение таких обрядов и церемоний в публичных местах недопустимо. Так что милиционеры имеют полное право привлекать к административной ответственности руководителей религиозных организаций и граждан, не соблюдающих закон. Губернатор указала и на несколько других законов, которые нарушаются в ходе публичных жертвоприношений. Глава петербургских эсеров Олег Нилов в принципе удовлетворен ответом губернатора на свой запрос.
Главное, я услышал от губернатора, что действительно повторение таких событий с публичным осуществлением вот забоя животных в центре города, на рынках, на площадях, недопустимо. И губернатор перечисляет те законы федеральные. Это является основанием для предотвращения и привлечения к ответственности нарушителей. Милиция бездействовала, хотя имели все основания для пресечения этих правонарушений. И дала поручение в этом ответе милиции провести проверку, чтобы впредь доблестные наши милиционеры не разводили руками, не дай бог, увидев что-то подобное на улицах города. Ну и, естественно, она перечисляет те специально отведенные места, где возможен вот забой животных. Это профессиональные такие вот животноводческие бойни.
Ранее глава Координационного совета мусульман Петербурга Шамиль Мугатаров отозвался в прессе на запрос петербургских депутатов, назвав его пиар-акцией и попросил их не вмешиваться во внутренние дела исламской общины. Он сказал, что петербуржцы не мусульмане, просто не знают, что это жертвоприношение имеет истоком Библию, а продавцы сопрашки просто не догадались резать баранов вдали от людных мест. Такого мнения придерживаются не все мусульмане, говорит Вильнур Бикбаева, секретарь татарской общины Петербурга.
Мы подготовили материал о том, как действительно это происходит в цивилизованном обществе мусульман. Очень много людей живет в Санкт-Петербурге, очень много мусульман. И здесь мусульмане, ну, разных, да, там, категорий, делают это вот как принято у него, там, например, на родине. Наша община, вот она проводит большие праздники, да, этот Курбан-Байрам, где собирается там несколько сотен человек. Но предварительно, вот когда приносят жертву животное, его тщательно отбирают и потом отвозят в Гатчину, там есть ветеринарная служба специальная. Там есть только имам, который читает молитвы, то есть перед жертвоприношением обязательно нужно прочитать молитву. И потом уже в чистом закрытом помещении, не на глазах ни у кого, происходит этот обряд, и потом уже ветеринар все это проверяет.
Этот аспект очень важен, поскольку мясо потом раздается малоимущим. Религиозный обряд, отправляемый публично, не может быть частным делом людей. Так считает православный священник Вениамин Новик.
Это недопустимо вообще-то. Все-таки, во-первых, есть закон против жестокого обращения с животными. Во-вторых, надо учитывать все-таки культурный контекст. У нас другая культура, надо с ней считаться. Решать надо в духе диалога, в духе взаимного уважения культур. Давайте на принципах паритета уважать культуры друг друга.
О необходимости взаимного уважения говорит и знаменитый петербургский писатель фантаст Борис Стругацкий.
Конечно, это жестокое обращение с животными. Но это освящено религией. Это все не так просто на самом деле. Другое дело, что элементарная этика, мне кажется, запрещает устраивать такое отправление культа на глазах у иноверцев, так сказать. Дело мусульман, они могут праздновать свои праздники любые, но они не должны нарушать при этом общественного спокойствия в той стране, в которой они живут. Поэтому сам по себе религиозный обряд, по-моему, не может быть предметом осуждения, но способ отправления, да, он, мне кажется, нарушает общественные законы нашей страны, города Петербурга.
И, наконец, возвращаясь к депутатскому запросу, его автор Олег Нилов говорит о необходимости ужесточить закон о жестоком обращении с животными. Он недоволен, что сейчас наказание возможно только в случае жестокого обращения с животными в присутствии малолетних детей.
Нормальные цивилизованные граждане, они действительно не хотят и не должны быть свидетелями рабов животных.
Олег Нилов надеется, что подобные эксцессы в Петербурге не повторятся. Для этого даже не нужны специальные постановления. Он считает, что пора обратить внимание на такие вещи, происходящие и в других регионах России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Москве сегодня, 13 января, открылся Национальный медиафорум, приуроченный ко Дню печати. На форуме выступают главные редакторы ведущих изданий, ученые, политики, исследователи медиарынка. Продлится это мероприятие очень долго. Медиафорум закончится только 12 февраля Конгрессом российских журналистов. В первый день работы форума на этом мероприятии побывала моя коллега Вероника Боде.
На форуме будут выступать главные редакторы самых разных изданий, от правительственной российской газеты до оппозиционной новой, а также издатели, политики, ученые в области масс-медиа. В программу включена и презентация новых медиапроектов, например, нового телевидения «Кубани» и журнала «Сибирь». Один из организаторов форума – Айден Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что форум дает возможность обсудить кризис, перед лицом которого стоит сегодня журналистика. У этого кризиса несколько аспектов. Один из них – безопасность журналистов. Те, кто занимаются расследованиями, подвергаются давлению и насилию, их жизнь в опасности. Другая проблема – очень сильно изменилась сама медиаиндустрия. В системе сбора, распространения и передачи информации произошла настоящая революция, что тоже создает проблемы. Перед нами стоит также вопрос о солидарности внутри журналистского сообщества, ведь мы должны все вместе защищать свои профессиональные права. И, наконец, главная, пожалуй, задача форума – послать сигнал тревоги обществу, заявить о том, что демократия жизненно необходима для будущего, но она не может существовать, пока не будет свободных и независимых средств массовой информации. Сейчас есть опасность потерять все это. Как защищать и развивать независимую прессу? Я думаю, это самое главное.
На открытии форума выступал и Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. По его мнению, свобода слова в стране есть, но нет возможности быть услышанным. А вот что думает о свободе слова в России президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я сейчас 10 дней провел в Белоруссии. По сравнению с Белоруссией, в России свобода слова, безусловно, существует, хотя найти ее не так просто. Основная проблема российской журналистики как раз в этом и заключается. Потому что мы, осмысляя свою ситуацию, в основном сравниваем себя с Белоруссией, а не с Англией или с Францией. Если мы сравниваем с ощущениями европейских журналистов, то здесь нет свободы слова. Все зависит от того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы вкладываем возможность высказаться, она еще пока существует в России. Более того, к числу этих высказывающихся сравнительно недавно присоединился и президент Российской Федерации, наткнулся на то же самое, на что натыкались все остальные этим занимавшиеся. То есть на неисполнимость, невоплощенность, нереализованность тех свобод, о которых говорить можно, а получить нет, нельзя.
Какие задачи стоят сегодня перед журналистикой? Ясин Засурский, президент факультета журналистики МГУ, считает, что основная задача – вернуть утраченное доверие общества.
Во всем мире падает доверие прессе к телевидению, особенно к радио. И здесь вот нужно совместные усилия и журналистов, и общества для того, чтобы этот авторитет вернуть прессе. А в то же время пресса играет очень важную роль в жизни общества.
общества. И, может быть, не всегда это встречает понимание в определенных секторах общества. Мне кажется, что это важно очень, чтобы все еще раз услышали о том, какая у нас имеется журналистика, и чтобы журналисты получили возможность тоже сказать свое слово, подвести итоги года и посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы журналистика вернула доверие общества. Потому что без доверия общества журналистика неэффективна. Я думаю, особенно важно журналистике быть более аналитичной, идеологичной. Телевидение почти ушло от аналитики. Там в основном развлекательные программы. А что касается журналистики телевизионной, то практически ее почти нет. Она ушла в новости, развлекательная часть и чисто информационная часть.
Национальный медиафорум закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов. А вечером того же дня состоится традиционный 20-й по счету бал прессы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Чечне началось восстановление древних боевых башен. Эти каменные родоплеменные, часто трехэтажные сооружения высотой 25-30 метров утратили свои военные функции, но считаются важнейшими историческими ценностями. В Шаруйском районе республики, как указывают краеведы, например, сохранилось около 30 таких башен, старейшие из которых датированы 14-15 веками. Как рассказал мне чеченский ученый, профессор Грозненского университета, доктор философских наук Вахид Акаев, в республике строятся и новые башни.
Боевых башен сегодня, конечно же, на территории Чеченской Республики мало осталось. Их, наверное, так, если с учетом реконструированных посчитать, то, наверное, не более несколько десятков их всего. Они были построены еще в 14-15 веке. Предназначение у них было различное. Первое, велась охрана чеченских воинов, защищавших свои территории от нашествия со стороны этих времен. Второе предназначение – это жилые комплексы. Боевые башни вместе с жилыми комплексами сочетались. На первом этаже могли содержать скот, на втором этаже жилые помещения, а наверху, на самом верху, там, где были бойницы, в случае нападения отстреливались. Эти башни на всей территории современной Чечни и в Ингушетии, их было большое количество, речь идет о тысячах. В царское время они были разрушены. Пострадали они, конечно, и во время депортации. Те чеченцы, которые были вынуждены уйти в лес, скрываясь от войск НКВД, часто находили убежище в этих башнях. Силовые структуры прямой наводкой из пушек расстреливали, уничтожали. В современных военных событиях в Чечне пострадали тоже башни в Ингушетии, частично пострадали, но и в Чечне.
Речь идет не о том, что построят новые башни, так сказать, красивее прежних, выглядящие как старые. Речь идет только о реконструкции тех башен, которые можно реконструировать.
Первый момент, значит, реконструкция, сохранение, то, что осталось от прошлого. И есть еще другой момент. Идет строительство новых башен. Скажем, там, где сегодня строится правительственный комплекс, на территории правительственного комплекса достаточно высокие, причем похожие на эти боевые башни, построены где-то 5-6 башен. По всей республике, как культурные, материальные, как, в общем-то, выражение материальной культуры народа, производя ту древнюю культуру, эти башни строятся, но они некоторые достаточно высокие, они где-то таких же размеров, как те боевые башни, которые были в прошлом, но и по меньших размерах эти башни носят какое-то своеобразие, национальный колорит архитектурный.
А как они будут использовать эти башни? Это все будут музеи или какое-то у них будет хозяйственное применение?
Какое-то прежнее предназначение этих башен, конечно же, не сохраняется. Там где-то будет охрана на территории правительства, возможно, что охрана будет, в общем-то, где-то располагаться в этой башне. А так, как, в общем-то, фасад, как декор, показывающий старину.
Это ведь не чисто войнахское изобретение. У других северокавказских народов тоже ведь есть и такие боевые башни?
У других народов Северного Кавказа таких башен, которые есть, скажем, у войнахов, у ингушей и чеченцев, их нет. У них башни есть. Вот сама архитектура, строение этих башен
башен, да, сама форма, вот эта вот высота этих башен, да, отличается. Уникальность этих башен состоит в том, что они не схожи на другие башни, скажем, на башни, которые мне приходилось видеть в Дагестане, те, которые приходилось видеть в Осетии.
Ученый из Грозного, профессор Грозненского университета, доктор философских наук Вахид Акаев. Об истории войнавских народов и их материальной культуре я беседую с московским историком и этнографом профессором Сергеем Аручиняном.
По-видимому, войнавские племена на Кавказ не приходили, а сформировались, собственно, на Кавказе. Но в более широком ареале, чем тот, который они занимают сейчас. В общем, можно считать, что 8 тысяч лет тому назад, как минимум, существовал общий протокавказский язык, одним из наиболее прямых наследников которого являются войнакские нынешние языки, которых, в общем, всего-то три. Это чеченский, ингушский и маленький в одном только селе в Грузии, там христианское население, но войнакского происхождения, это батбийцы, так называемые. Но это этнографическая группа грузин, сохраняющая в быту язык войнакского происхождения. Чеченцев более миллиона, трудно сказать сколько, потому что перепись, конечно, дает заниженные цифры. Ингушей 1300, батбийцев их всего несколько тысяч.
А когда начала формироваться чеченская государственность, и какой она была, к моменту начала строительства вот этих боевых башен?
Чеченская государственность по существу никогда реально не формировалась. Существовали чеченские мурзы в 16-17 веках, которые подписывали шертные договоры с царями, акотские старшины их называли, но это не было государственность. Это были вождества или вот такие вольные общества. Государствами их назвать трудно. Находились они вообще до 17-18 веков в вассальной зависимости от кабардинских князей, которые по существу хозяйствовали тогда на всем Северном Кавказе, но за исключением Горного Дагестана.
То помимо боевых башен, какие-то еще заметные, важные следы материальной культуры остались на территории Чечни? Или после стольких войн и вот этих последних несчастных событий последних десятилетий ничего не осталось?
Боевые башни сами по себе показывают, что там не было государственности. Там, где есть сильная государственность, там боевые башни не нужны. Там уже строятся государством фортификационные сооружения. А боевые башни – это оборонительные сооружения отдельных семей или отдельных родов. Остались, конечно, многочисленные могильники, частично раскопанные, частично нет. В течение вот этой злополученных последних войн, в основном в ходе Первой Чеченской войны, те музейные коллекции, памятники материальной культуры, рукописи, архивы и так далее, практически полностью были уничтожены, попросту сгорели все, или были разграблены. Так что, к сожалению, вот в этом плане хуже всего обстоит дело.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский этнограф Сергей Арутюнян и грозненский ученый Вахид Акаев. В Чечне началось восстановление древних родовых боевых башен. Вот так обстояли дела в среду 13 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не выходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Программа посвящена сегодня сенсационной публикации неизвестной ранее «Красной книги» философа Карла Густава Юнга. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть все основания предложить Государственной Думе ратификацию.
Компания заключила эксклюзивное соглашение с переводом.
Поводом для планируемой акции оппозиции стало лишение свободы на 8 лет бывшего министра.
Мы намерены активизировать поиск.
Голод был массовым убийством наиболее независимых и самодостаточных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.